Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 6 января 2024 года. И я отвечаю на вопрос нашего слушателя Star Trader, который задан мне в чате нашей передачи в Телеграме. Он ссылается на ролик, размещенный на Ютубе. «Арестович. Запад банкрот. Украина в воронке катастроф. День 657». И задает вопрос, начиная с 8 минуты 26 секунд, на протяжении 5 минут Арестович объясняет внутриполитические расклады в США. И вопрос мне, вы согласны с его изложением? Ну, вы знаете, во-первых, я посмотрел весь этот ролик, не без интереса. И могу сказать, что по совокупности, да, во-первых, я согласен с его изложением. Он объясняет эту позицию Соединенных Штатов гнилостью, продажностью как системы американской, так и украинской власти. Я по Украине не буду здесь с Арестовичем спорить, потому что он явно более компетентный специалист, чем я в этом вопросе. Скажу лишь за американскую и в целом западную позицию, не с точки зрения объяснения ее гнилости, а понимания, почему это происходит. Я уже несколько раз объяснял это в своих передачах, но поскольку сейчас задан вопрос, то еще раз суммарно изложу свое мнение по этому поводу. Конечно, Запад ведет, в целом Запад, да, историческую войну против России, которая длится уже много веков. Я уже ссылался вам в своих передачах на тот перевод книги Бакунина, который размещен на нашем сайте «Полемика против евреев», который как раз посвящен этой исторической борьбе против России, относится к середине XIX века. То же самое продолжалось и в XX веке, все эти перипетии истории вы знаете, ну а с 91 года, со времени развала Союза, эта борьба активизировалась. Я уже тоже говорил вам о том, как в 92 году мне довелось встретиться, нам, точнее говоря, мне в числе других участников, с резидентом ЦРУ в Москве, которого интересовал только один вопрос. Как мы, вот после развала Советского Союза, относимся к отделению Украины. Именно Украины, не кого-либо другого. Вот вокруг этого строилась уже, понятно, тогда внеполитическая позиция Соединенных Штатов, ну и как следствие всего ведомого за ним Запада. Разумеется, когда Виктория Нуланд признала, что там в Украину с 91 года они вложили 5 миллиардов, они вложили именно долларов, они вложили именно в то, чтобы на Украине развивался и получился тот режим, который мы имеем сейчас. И поэтому, когда тем более обозначился такой стратегический прорыв в этой постоянно ведущейся борьбе Запада против России, а именно то, что, во-первых, Украине удалось привести к власти именно тот режим, который способен бороться против России, я имею в виду откровенно такой пронацистский режим. И, кроме того, вместо того, чтобы Украина находилась где-то в ядре социалистических стран, окруженная странами Варшавского договора, то есть Советского блока, здесь, как говорится, границы НАТО подошли непосредственно к Украине. То есть вопрос прямого снабжения этого режима всем необходимым, он стал просто технически осуществимым. И поэтому, естественно, имея вот такие вот сильные позиции, да еще тем более тренировав благодаря стратегической ошибке российского руководства в начале военной операции против Украины, потому что к тому моменту вопрос уже надо было решать военным способом в 2014 году. Значит, прождали 8 лет, фактически потратив их на тренировку украинской армии плюс отлаживание цепочки ее снабжения необходимым западным оборудованием. Значит, вот когда началась военная операция, то, естественно, Запад инвестировался в нее полностью, потому что потраченные усилия и средства ради поражения стратегического России, потому что в конечном итоге речь шла именно об этом, а не о том, чтобы там в НАТО включить там плюс-минус 1, 2, 3, 5, 20 стран, да, то, конечно, отступать на этой позиции с западной точки зрения было совершенно глупо. Тем более, что развитие событий, оно давало к этому благоприятные перспективы. То есть, после трехдневного наступления, в итоге Россия через месяц откатилась, освободив практически треть, а может половину занятой ей территории, я имею в виду и Киевскую, и Черниговскую, и Сумскую область, и Харьковскую область. А сверх того еще, ну это уже осенью, так сказать, ей было нанесено и поражение в Харьковской области, когда практически вся она, из нее, из всей области были вытеснены российские войска. Ну, за счет плохого командования и так далее, но, в общем, причины этого и последствия вы знаете. И кроме того, сверх того, с началом специальной военной операции, то есть с конца февраля, были введены в России сверхжесткие санкции, которые еще более ужесточались и которые, в общем, тогда приводили к ощущению на Западе, об этом тоже говорилось открыто, и вы это помните, что ну вот пройдет 3 месяца, экономика России развалится. И вот смотрите, вот такой расклад на 22-й год. Экономика России сейчас должна развалиться. Сейчас Россия всюду отступает. Сейчас еще в октябре 22-го года прошло вот это вот наступление украинских сил в Харьковской области. Ну все, вот медведь уже фактически подвержен. Остается только делить его шкуру. И вот тут на этом фоне происходят и различные рассуждения о том, как удачнее ее делить. Тут же Финляндия с Швецией быстренько подтягиваются к НАТО, чтобы не успеть опоздать к своему куску. Наша либеральная оппозиция, окопавшаяся на Западе, уже рассуждает о том, какие репарации должна выплатить Россия, да как ее лишат ядерных сил, да голоса в Совете Безопасности ООН и вообще, что с ней дальше будет вот после того, как она перейдет под западное управление. Вот был контекст конца 22-го года. Вы ему, я надеюсь, помните, за 23-й год, как выяснилось, ничего этого не произошло. И в этом Арестович совершенно прав, потому что экономика России реально не пострадала от санкций так, как этого хотели. Да, был какой-то спад, но этот же спад имелся и на Западе ввиду прекращения поставок по западной же инициативе российского топлива, ну и много еще чего, массу причин. То есть нельзя сказать, что в России произошла такая катастрофа, которая не произошла бы на Западе. Там можно спорить о ее размерах, но в результате результат оказался 50-50. То есть, как говорится, отморозили уши на зло бабушке. Поэтому к 23-му году, когда стало ясно уже к концу 23-го года, что контрнаступ — это пшик. Если вы помните, я где-то то ли в апреле, то ли в июне, когда начались какие-то реальные попытки вот этого контрнаступа, уже через несколько дней, как говорится, предрек, я редко занимаюсь предсказаниями, да, о том, что второго контрнаступа не будет. Этот последний. Ну, вот так он на сегодняшний день оказался. Ну, я не знаю, может быть, будущее принесет какие-то сюрпризы, я окажусь неправ в своих прогнозах, но пока я его придерживаюсь. Так вот, в этой связи, и учитывая то, что в этот контрнаступ с западной точки зрения были вложены огромные средства, оторванные, в общем-то, от себя. Вот, стал вопрос, а что дальше-то? Ну, то есть, понятно, что вот обрушение России с экономической точки зрения нет и не предвидится. Обрушение ее военного потенциала нет и не предвидится, скорее наоборот. Никакого прорыва там не то, что до Владивостока, как там говорили горячие головы в Киеве где-то в середине 22-го года, а даже до границ вот этой вот Украины 91-го года тоже практически не видно, ну, нереально, да. Скорее всего, движение произойдет в обратном направлении. И после этого вот встает вопрос, а что, собственно, со всем этим делать? То есть что, продолжать снабжать Украину во все нарастающем темпе, все больше и больше отрывая от себя? А ради чего? То есть вот какая цель? Арестович в своем этом ролике задает вопрос, что вот главная проблема Украины – это за что мы воюем. Но это главная проблема из-за Запада. А за что, собственно, он воюет? Ну, поставляя все необходимое Украине. То есть за то, чтобы от России что-то оторвать? Ну, понятно, что сейчас это нереально. Чтобы ее разделить, ну, понятно, что это наоборот. А, сымитировало нацию, и Б, что какие-то военные перспективы вот такого вот продвижения просто отсутствуют. Даже если под это, как говорится, всю Украину поставить под ружье, что само по себе маловероятно, и Арестович, кстати, об этом и говорит, но даже в этом случае и этого не произойдет. А тогда ради чего вваливаются, собственно, эти деньги? На Западе действительно много нерешенных проблем. Своих, то есть не только нерешенных, а нарастающих проблем. Арестович говорит об американских проблемах и достаточно подробно. И, в общем, я с ним согласен в этом смысле. Но такие же проблемы есть и в Западной Европе. своими связанные, с мигрантами, со всеми тем, что там происходит внутри, и в социальной, в идеологической, какой угодно сфере, недовольство населения, которое в этой связи тоже растет, откуда собственный рост правых вот изоляционистских партий. То есть это все связано именно с тем, что то, ради чего затевалось вот это вот вливание средств в Украину, оно не осуществляется и нет никаких надежд на то, что оно осуществится. Понимаете, поэтому вопрос вот о том, будет ли Запад помогать Украине в каком объеме, он связан не только с вопросом его гнилости, там, непонимания, еще чего-то, да, а вопрос с тем, что элементарно отсутствует цель. То есть ради чего все это должно делать. Заметьте, что те же республиканцы в Конгрессе Соединенных Штатов, они, в общем-то, вполне разумно, помимо своей изоляционистской, как ее характеризует Арестович, позиции, ставят вполне резонный вопрос. Вы проясните нам цели, ради чего вы, собственно, вваливаете деньги в Украину. Вот вваливаете, да, оружие, там то, все и так далее, так далее. Надо все больше и больше. А, собственно, зачем? Чего вы хотите добиться? Понимаете, перед Соединенными Штатами действительно маячит перспектива такого же конфликта, как афганский, иракский там, и любого другого, который в том случае, ну, в частности в иракском, хотя бы привели к свержению режима для того, чтобы там установился бардак, честно говоря. В случае Афганистана даже этого не произошло. То есть установился тот режим, против которого как раз Штаты и боролись. И, в общем-то, этот режим укрепляется. При всем при том, что Афганистан находится в изоляции и так далее. А тут даже этого нет. Нет ни изоляции, ни грядущего краха режима. А те оппозиционные силы, которые Запад, собственно, и подкармливает, я тоже, кстати, задаю вопрос, насколько долго он будет продолжать это делать, хотя средства, конечно, несравнимы с тем, что вливается в Украину. Но тоже непонятно, ради чего. Просто так, чтобы было, ну, перспектива, прямо сказать, тусклая. Поэтому вот те расклады, которые Арестович дает для Украины с точки зрения перспектив, они вполне обоснованы, но я хотел просто в дополнение к нему сказать, что они подкрепляются не только отсутствием цели со стороны самой Украины, о чем, собственно, Арестович ставит вопрос по мере всего повествования, особенно в конце своего ролика, но то же самое происходит и для Запада. Все ради чего? Ну, вот все, что можно, мы испортили, изгадили, да, себе, как говорится, отморозили уши, да, вместе, так сказать, на зло бабушке. А что добились-то? То есть, что мы хотим этим получить? Запад вообще и в силу, так сказать, протестантской морали, которая свойственна и в значительной мере западноевропейским странам, ну, я имею в виду Англию, Германию и так далее, так и Соединенным Штатам, они, в общем-то, очень прагматично ставят вопрос, ради чего. То есть вот, для них взаимозависимость цели от вкладываемых его средств является первичным. То есть ты вкладываешь в них там, идеология, там, ради чего это делается, это все понятно. Да, это побочно. А вот что ты хочешь получить? То есть что ты платишь за то, чтобы получить? Вот это часть философии Запада, это часть его мировоззрения. Вот там оно может нравиться, не нравиться, независимо, являемся ли мы русофилами или укрозависимыми, но все равно это их способ мышления, это не наш способ мышления. Он другой, он такой. И поэтому за этот способ мышления там бесполезно обвинять их в чем-то, точно так же, как бесполезно обвинять гиену за то, что она по природе гиена. Понимаете, и питается чем питается, тем способом, который она для этого выбирает. Поэтому вот эта позиция вполне объясним. Я не предупреждал. Предупреждал еще тогда, когда всех этих событий не происходило, или когда они только начинали развиваться. Ну, может быть, это было глазом вопиющего пустыни, а может быть, просто непониманием тех, до кого должно было это дойти, вот такой западной философии, как, собственно, основа их мировоззрения. Ну, вот, тем не менее, это является именно таким. Поэтому это развитие событий совершенно неудивительно, и оно будет дальше прогрессировать в том же направлении, не в силу того, что Запад какой-то избыточно скаренный. Он готов вложить средства, если есть шанс в реализации цели. Собственно, то, что произошло с вливанием средств в Украину, начиная с 1991 года и кончая особенно последние два года, оно это подтверждает. Они готовы идти на жертву. Но дальше-то ради чего? Арестович, да, совершенно справедливо там замечает, что Запад, в общем, не готов поставить там мобилизационную экономику, всех, как говорится, под ружье, развернуть военное производство и начать вот снабжать, в общем, посвятить свою цель снабжению Украины, потому что, опять же, отсутствует цель. Вот то же самое их население, электорат, поставит тот же самый вопрос, что и ставят сейчас республиканские сенаторы. А чего вы хотите добиться? Вы начинаете вот развертываете полномасштабную войну против Украины, против России, прокси войну, то есть через Украину, посредством Украины. А во-первых, чего вы хотите получить? Вы что-то конкретно хотите от России отгрызть? Если да, то поясните, чего. Если это хочет Украина, так, а какое отношение мы к этому имеем? Вот, и что мы с этого имеем? Я уж не говорю про перспективу принятия там Украины в ЕС, которые вообще в европейских политических кругах, что бы они ни говорили, воспринимается просто как страшный сон. Потому что по сравнению с Польшей, в которую вбухивалось немереное количество средств, еще большее количество средств вбухать в Украину, это никто не готов. Надо сказать просто честно. Там можно дальше говорить про перспективы принятия Украины в ЕС, когда там план действий, да, мы вот сейчас вот намечаем, чего-то уже почти ручку занесли и даже там чего-то где-то подписали, но этого не будет просто по причине экономической чисто. А от России самой вы хотите оторвать что? Ну вот выясняется, что тоже отрывать нечего. Тогда спрашивается, а чего вы, собственно, ради чего вы эти деньги вкладываете и ради чего мы несем жертву? Вот западный способ мышления, он именно такой. И он разумный. Понимаете, другая сторона той же самой обратной медали, которую они сейчас из чисто дискуссионных соображений не хотят признавать, что и России от Запада отрывать нечего. Ну, понимаете, вот эта вот Польша там, которая как бы говорит, вот следующая война прям будет в Польше, там с Польшей будет. Зачем? Что, собственно, дальше от Польши-то иметь? Ну, кроме головной боли, нечего. Это на сегодняшний день, по-моему, в России понятно всем. Я думаю, на Западе понятно, потому что они тоже с польской головной болью натерпелись. Но а нам-то чего ради? Ну, страны Балтии, как некий плацдарм против России, он имеет смысл ровно до тех пор, пока есть какой-то шанс угрожать России. Вот как только шанс этот угрожать исчезнет, в лице Украины. Ну, для стран Балтии останется еще меньше диапазона для того, чтобы доказать какую-то свою ценность, потому что никакой другой для Запада, во всяком случае, кроме стратегической ценности, как поста против России, у них нет. Ну, вот от слова совсем. Понимаете? Ее порты никому нафиг на Западе не нужны, потому что они максимум на что будут использоваться, это на тот же экспорт в Россию. Ну, все. Вот отсюда, собственно, и суммарная позиция. Я просто суммирую то, что я уже вам только что сказал. Думаю, что проблема не столько в гнилости Запада или Украины, или режима, хотя я не буду спорить с Арестовичем, что эта гнилость присутствует, да? А в том, что и с той, и с другой стороны отсутствует цель, ради чего это все делать. Вот это ради чего, собственно, и определяет тот объем помощи, который оказывается Украине, и ее перспективы в ближайшем, и, а может, и не в ближайшем будущем.